Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Я думаю, что петь любят во всех культурах и абсолютно все народы, и мы в этом смысле не исключение. Но, конечно, традиция нашего пения, она имеет свои особенности. Не только в караоке мы поем, порой это происходит прямо в зрительном зале, и не только за столом, конечно. Но вот есть такой феномен, когда на сцене стоит хор Сретенского монастыря, то порой регент разворачивается в зал и начинает дирижировать залом, а хор постепенно со сцены уходит. Во всяком случае, таких несколько феноменов сценических зафиксировано. Светлый вечер на Радио Вера, я Алла Митрофанова, а в гостях у нас как раз те самые люди, которые в момент, когда начинает петь весь зал, могут позволить себе уйти со сцены, потому что дело свое они сделали. Вадим Зарипов, Михаил Миллер, Владимир Середа, солисты хора Сретенского монастыря, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы сегодня в нашей студии. Мы будем говорить о концерте, который в ближайшее воскресенье пройдет в Соборной палате в Лиховом переулке 23 июня. Это инфоповод для того, чтобы мы здесь с вами встретились и поговорили. А хором ваш, я думаю, все прекрасно знают. Не только те люди, которые ходят в храм на службы, но и те, кто просто время от времени включают телевизор, потому что, по-моему, ну, где только уже не спел хор Сретенского монастыря. Например, на открытии Олимпиады в Сочи, верно?
Да.
Было такое?
Было.
И вы там тоже стояли на этой сцене?
Да, да.
С Анной Нетребко?
Да.
Ах.
О, да, да. Это было потрясающе.
А расскажите, как это было?
Ой, вы знаете, поначалу ты не знаешь, что тебя ждет. Ты выходишь на сцену, думаешь, что-то сейчас такое будет. А как только ты увидишь действительно вот этого человека, оно не трепко, ты как-то начинаешь по-другому переосмысливать то, что происходит вокруг тебя. Во-первых, ее поведение, ее движение, вот, то, как мы сливаемся голосами с ней, как видно, как она чутко слышит нас, как она пытается быть с нами в одном целом. Вот. И, конечно же, одно то, что ты находишься в таком помещении, вот, то, что ты являешься, можно сказать, первооткрывателем чего-то очень большого.
Ну, так и есть.
Вот. Конечно, было сильное волнение, что а вдруг сейчас вот я помешаю чем-нибудь, может, что-то не то сделаю, вот. Но все-таки, слава богу, все было на высшем уровне. Вот. Ну, конечно, Анна Нетребко, это был алмаз. Алмаз, который...
Ну, я бы хотел добавить, простите, Вадим, что я вас перебил.
Ничего страшного.
Да, Вадим Зарипов и Михаил Миллер.
Михаил Миллер, да. Я бы хотел добавить, что основное впечатление, конечно, нашего выступления было не от выступления с Анной Нетребкой, от пения гимна Российской Федерации на открытии Олимпиады в Сочи.
Просто само содержание вас больше, да?
Патриотизм. Да, безусловно, это знаковое событие, и его доверили нашему коллективу. Это большая честь для нас была. Вот, и когда ты понимаешь, что многотысячная аудитория Фишт-арены одним разом встает и поет с тобой гимн Российской Федерации, то ты понимаешь, что все не зря.
Но вы же к тому моменту уже где только не спели. Как говорит ваш регент Никон Жила, вы только в Антарктиде, по-моему, еще не выступали. Ну, и, кажется, еще в Африке.
Да, до Антарктиды пока не доплыли, да.
Понимаете, иногда вот говорят, ну, не иногда, а часто дух дышит там, где захочет. Вот бывают определенные залы и определенная публика, где вот интересно по-особенному ты ощущаешь в данный момент то, что ты делаешь, пение, да, в нашем случае. И вот именно там в какой-то момент произошло что-то, вот нечто, ну, для меня, допустим, когда ты вот только открыл рот, и ты чувствуешь, что что-то тебя такое наполнило, что ты сейчас заполняешь все, и также все наполняет тебя. То есть был такой обмен внутренними эмоциями, внутренним каким-то отношением. Вот было очень тяжело понять, что на самом деле происходит, поэтому это было все просто гигантского масштаба, понимаете? Вот именно. И вот такая ответственность была, что вот действительно ты ощущал себя частью нечто большого, нечто от того, что вот в данный момент сейчас это для многих людей играет важную роль, и ты боялся вот именно что-то вот, ну, вот, знаете, вот как до чего-то дорогого ты боишься дотронуться, что вдруг что-то произойдет, но ты смотришь с таким восхищением на это.
А я правильно понимаю, что в такие моменты исполнители вашего уровня, они ну, как бы на пике, что ли, своего состояния, это что-то такое предельное, как, знаете, говорят, напряжение 220, оно смертельно, а 2000 – это рабочее состояние. Вот это сродни напряжению, которое электрическому, проходящему через вас, и оно резонирует в пространстве, от этого создается вот это невероятное ощущение.
Безусловно, когда ты поешь для многотысячной аудитории, то волнение, которое тебя переполняет, если ты, конечно, профессионал своего дела, оно возвращается обратно тебе из зрительного зала. И получается как бы синтез вот этой энергетики, он дает такой творческий выхлоп, так скажем.
Владимир, кстати, у нас пока еще молчит, да.
Я хотел буквально чуть-чуть добавить. Вот вы сказали, что, пожалуй, до Антарктиды вы не доплыли. Я хотел сказать, что много лет назад часть хора «Троицы Сергиевой Лавры» ездила на освящение храма в Антарктиду. И в этом составе был наш хороший друг и участник нашего хора Сретенского монастыря Петр Гудков.
Так что представитель ваш,
да,
все-таки доплыл
человек, да,
до последнего континента.
К сожалению, его не стало, он заболел неизлечимой болезнью.
Вот. А когда это было?
Это было несколько лет назад, и мы очень переживаем по этому поводу, и как бы всегда хотим упомянуть его как бы во всех наших интервью, потому что этот человек собирал вокруг себя очень много людей и потрясающей доброты человек, и с очень богатым внутренним миром и потрясающим голосом. У него был бас очень красивый, и он солировал в нашем хоре. Вот, это что касается того, что мы не были на Антарктиде, мы были там.
Как важно то, что вы рассказываете о своем коллективе и о вот конкретных людях. Я так понимаю, что между вами вообще какие-то особые отношения, ведь вы бок о бок проводите, ну, огромное количество времени.
Да, просто очень тяжело, если человек...
Владимир, да. Да, Владимир
вот,
Середа.
Очень тяжело, когда, например, при таком графике, который у нас есть в нашем хоре, при том, что мы постоянно находимся в каких-то путешествиях, у нас очень насыщенная программа, вот, очень тяжело не быть единой семьей, скажем так.
Да, разные часовые пояса.
Да, вот. И очень тяжело оставаться неучастным к общему делу. Из-за этого у нас происходит, ну, понятное дело то, что хочешь волей-неволей, но приходит эта притирка между певцами нашего коллектива. И в конечном итоге получается такая дружная, веселая семья,
кстати,
делающая общее дело.
Кстати говоря, есть, ну, у кого-то такое ощущение, что если это хор Сретенского монастыря, то, наверное, все поющие там – это, наверное, братья монастырское, то есть монахи. А передо мной сидят три богатыря, и все с кольцами на безымянных пальцах. Это семейные люди. Как так получается?
Да,
а, прошу прощения, Михаил,
да,
вы...
с удовольствием отвечу на этот вопрос. Изначально в традиции хора Сретенского монастыря набирались люди из семинарии.
Из семинария, которая в Троице Сергиевой Лавре, или Сретенской семинарии, что вы имеете в виду?
Изначально, когда восстанавливалась монашеская жизнь в Сретенском монастыре, если брать новейшую историю, с 1995 года, отец Тихон, ныне митрополит Тихон, стал сразу пытаться организовывать хор, праздничный хор в монастыре, и за 5 лет первых сменилось много коллективов, и были такие руководители, как Анатолий Гринденко, Владимир Вигелянский, Сергей Пельгук. Вот. Но все эти коллективы не задерживались так или иначе, потому что они не отвечали тем требованиям, которые возлагал на них владыка Тихон. Вот. И потом он поехал, естественно, за советом к отцу Матфею Мармалю в Троицу Сергиеву Лавру.
Вот та самая связь между Сретенским хором и Троицей,
да,
Сергиевой Лаврой.
Безусловно, отец Матфей, его творчество и богатейший опыт оказали безусловное влияние на всю историю восстановления церковно-певческого дела в России в конце 20-21 века, и в том числе, конечно же, на Сретенский монастырь, как равно и на все коллективы хоровые России.
А кто-то из вас был лично знаком с этим человеком?
Вы знаете, в нашем коллективе Никон Степанович Жила, наш регент с 2005 года, он пел под руководством отца Матфея в Лаврском хоре несколько лет.
Здесь очень важно, как мне кажется, пояснить. Это имя часто произносится, оно не раз уже звучало в нашей студии. Архимандрит Матфей Мармыль, человек, который внес класс... Или Мормыль, как правильно, ударение?
Мормыль.
Мормыль все-таки правильно, да? Потому что разные источники, разные указывают ударение, но произносят, как правило, Мормыль. Он человек какой-то вот легендарный для людей, имеющих отношение к музыкальной культуре, особенно вот к хоровому пению, но для, вот, например, для меня, как для человека вообще лишенного музыкального образования, да, я его имя впервые услышала в связи с вот какими-то аспектами церковной истории. Было бы очень интересно, чтобы вы рассказали, а что, собственно, за вклад он внес и почему так важно его имя в нашей истории?
Дело в том, что, на мой взгляд, вот, как кажется, отец Матфей Мармыль, после того, как на церковь были гонения и была утеряна такая вот именно традиция, ну, насильным путем, с светской властью, была утеряна традиция вот такого торжественного исполнения богослужебного. То есть было все таким маленькими коллективчиками, и было так все приглушено.
Местечковый.
Местечковый, да, коллективы. И отец Матфей...
Не в обиду никому.
Да-да-да, вот, ну, действительно, это такая была правда жизни. Действительно, были, ну, был какой-то коллектив такие, но они были, не имели выхода от такого обширного, как сделал отец Матфей Мармель. Он был первооткрывателем, так сказать, в своем роде уже после вот этой истории с гонениями. Он вышел на широкую аудиторию первым, и легендарная вот эта запись его 80-х, легендарный хор его 80-х годов, вот, и записи, основные, так скажем, ну, как мне кажется, могут поправить те его ученики. Вот, это был, на мой взгляд, золотой состав в 80-х годах. Вот, и они сделали такое дело, то, что не оставались внутри Троицы Сергия Лавры, а вышли за пределы. И не только внутри, как бы, не только внутри церкви, но и за пределы самой церкви. О них знали уже и среди светских кругов.
То есть они такие апостолы от музыки,
да,
они,
да,
проповедовали,
да, именно,
Христа
именно,
своим
действительно,
пением.
Они стали апостолами именно от музыки после тяжелого времени гонений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня солисты хора Сретенского монастыря Вадим Зарипов, Михаил Миллер, Владимир Середа. И мы продолжаем разговоры об истории этого уникального музыкального коллектива и о концерте, я думаю, тоже сейчас поговорим, который будет 23 июня в Соборной палате в Лиховом переулке. Я думаю, что вот каждый ваш концерт – это, безусловно, большое событие, хотя бы по той панораме, которую, вот, музыкальной культуры, которую вы на сцене представляете. Это и духовная музыка, и народная музыка, и эстрадная, и даже, как мне попадалось на глаза информации, порой исполняете хулиганские песни. Было такое?
Хулиганские, а что вы имеете в виду?
А вот я тоже заинтересовалась очень, а что же имеется в виду на том уважаемом портале, который предоставляет информацию о хоре Сретенского монастыря? И почему там упоминается в вашем репертуаре такой какой-то, ну, скажем так, лихой заход? Что здесь имеется в виду? Может быть, это казачьи песни называются,
да,
хулиганскими?
Да, действительно, просто наша культура очень богата. Вот,
и это бесспорно.
И наш народ имеет, помимо лирических, застольных песен, песни шуточные, Вот. И в нашем репертуаре действительно есть такие хулиганские песни.
Ну, например, какие?
Например, да, «Вокузница».
А, она хулиганская.
Да, она действительно хулиганская.
Ну, я бы не назвал ее хулиганским.
Ну, а я исходя не из смысла песни, а исходя из ее игривости, скажем так.
Шуточные и хулиганские все-таки это разные понятия. Я думаю, что человек, который написал это, он...
Может быть, даже не подразумевал.
Да, да, просто ошибся в определении.
Сами понимаете, у каждого человека свое понимание и видение, и мы же не будем по одному человеку смотреть.
Хорошо, что разобрались. А все-таки для вас, как для исполнителей, какое из этих направлений самое ценное?
Духовное, конечно.
Для нашего коллектива это духовное.
Для нашего коллектива основным служение. Является пение на богослужениях, да. Поэтому подбор духовных песнопений осуществляется очень тщательно и под чутким руководством владыки Тихона.
Ну вот это, конечно, такой разрыв шаблона. Три молодых человека, таких красавца, с богатыми голосами, которые могли бы быть звездами оперных сцен или, ну, я не знаю, любой другой сцены, и светской прежде всего, и получить какую-то там мировую известность. И для вас самым главным становится именно духовное пение. Почему это так?
Понимаете, ну, если взять чисто для меня, вот, знаете, бывает, вот ты выступаешь где-то, да, спасибо, и бывает, вот ты чувствуешь, у тебя голос звучит, все хорошо, вот, и люди подходят, дарят тебе цветы, ну, на тех концертах, ну, где-то бывает, вот сольно выступаешь, но нет вот того, чтобы наполняло душу. Понимаете, что-то радует сердце, но душа остается вот голодной, не хватает вот какой-то частицы рая, понимаете, вот того, что не хватает. Вот в храме, когда ты поешь, когда ты понимаешь, что происходит вот там, в алтаре, что сейчас такое, что нечто, многие люди пытаются это почувствовать, но они не могут, а ты можешь наслаждаться этим, то есть в праздники, в будни, когда ты приходишь, служишь там, именно вот это наполнение дает абсолютное чувство радости и счастья. То есть ты выходишь оттуда не эмоционально, вот как дети, вот они наиграются, напрыгаются, а и вот от усталости идут домой. Нет, а тут именно что-то сокровенное, что-то личное. Потому что я считаю, пение — это в первую очередь молитва. Вот. А без молитвы мы не можем ничего делать. То есть утром ты встаешь, ты Бога благодаришь за то, что ты вот проснулся, ты живой, и также вечером, когда ты ложишься, ты просишь Господа, чтобы Он сохранил твою душу.
А вы всегда благодарите?
Ну, вы знаете, за рутины дней вот этих обыденных иногда ты так забываешься, а потом иногда вот очнешься на 5-10 минут и понимаешь, слушай, а что происходит? То есть мы сами отталкиваем... То, что Бог дает нам каждый день. Он дает нам радость. Вы посмотрите на детей. Какие они радостные, несмотря на то, что вот он только что плакал, а потом идет счастливо. Как мы носим вот эти мешки, там, может быть, презрения, зависти какой-то. Вот, мы не можем отпустить. А как бы искусство нашего хора, оно помогает иногда человеку вот именно отключиться, понимаете, от обыденности этой жизни. Понять, что жизнь, она на самом деле прекрасна. Надо вот именно внутри быть ребенком, то есть открываться всему хорошему и закрываться тому, что плохому. То есть не осуждать, любить, ну, сами понимаете.
И потом вот вы сказали, что...
Михаил Миллер.
Да, да, спасибо. Что неужели вам не хотелось бы петь в оперных театрах? Вы знаете, у каждого человека свой путь, и я не считаю, что любой вокалист обязан петь в оперном театре. Да, мы делаем определенное дело на благо нашей страны, нашего отечества, и я считаю, что это очень большое дело, и все наши академические, так скажем, амбиции, они воплощаются, потому что мы поем сольно, постоянно выходим на сцену сольно, разговариваем со зрителем. И если это находит отклик в зрительном зале, то это победа.
Отклик-то вы находите. А вас, по-моему, кто только не писал. И «Вашингтон-Пост», и там целый ряд других уважаемых зарубежных изданий, и все с восклицательными знаками. И выступали вы от Латинской Америки до Северной, и от Китайской стены до, не знаю, там в Португалии были вы или нет, но вот какие-то вот эти вот крайние страны уже Западной Европы, там вас тоже теперь знают. И вы знаете, вот смотришь на вашу географию и думаешь, интересно, а для вас самих какой зал был самым важным? Вот если не считать Олимпийские игры в Сочи, о которых мы уже поговорили.
Ну, здесь хочется, во-первых, сказать не о зале, а о зрителе. Для нас в первую очередь важен русский зритель.
Владимир Середа.
Да, да, для нас очень важен русский слушатель. И, конечно же, он для нас роднее, он живет с нами одной культурой, живет с нами идеей, скажем так, одной. И в первую очередь мы нацелены на него. Вот. А наши заграничные поездки – это в большей степени именно желание поделиться богатством нашей культуры русской с жителями других континентов, других стран. Вот. И самые приятные для нас залы – это те залы, которые находятся в России, несмотря на то, в глубинке это или же в столице нашей Родины. Вот. И выбрать какой-то конкретный зал очень тяжело, потому что для нас важен больше не зал, а сам слушатель, как он реагирует на то, что мы исполняем. И подчас менее организованные такие, скажем, залы приветствуют так горячо и так тепло, что уезжаешь с очень с такими высокими чувствами, очень с такой теплой душой, скажем, с приятным отпечатком, и зал, такие именно зритель, такой слушатель запоминается надолго.
Вот сейчас я хочу спросить у вас, а правда ли то, что я сказала в начале программы, что бывали такие случаи, зал начинал петь, подпевать вам, и в этот момент вам уже можно было остановиться, а регент, уважаемый ваш и известный тоже на весь мир, Никон Жил, он просто разворачивался в зал и начинал уже дирижировать вот этими новыми исполнителями. Такое действительно было?
Конечно.
Безусловно.
Да?
Безусловно, это как часть шоу.
Это очень кинематографично.
Да, это как часть шоу используется для поднятия ажиотажа в зале, потому что, естественно, это происходит, как правило, в конце концерта, когда мы поем уже песни на бис. И
а что вы поете на бис?
Есть такие песни у нас, как «Надежда» Александры Николаевны Пахмутовой, с которой нас связывают долгие годы творческого сотрудничества. Да. Вот. Потом
«Распрягайте,
хлопцы, кони», «Прощай, любимый город», «Вечер на рейде», Соловьева-Седова. Вот. Это такие песни, которые знает практически каждый человек. И, естественно, когда Никон Степанович поворачивается к залу, если это, безусловно, наш зритель, да, то весь зал поддерживает его, и в этом случае мы используем такой элемент шоу, делаем вид, что мы уходим, на самом деле мы просто заходим за кулисы и возвращаемся, но не будем раскрывать наших секретиков.
Можно будет прийти 23 июня в Лихов переулок, в Соборную палату, и там своими глазами стать свидетелями этого, с позволения сказать, ну, я процитирую в данном случае наших гостей, шоу. На самом деле это великолепный концерт хора Сретенского монастыря. Но, безусловно, когда мы говорим о музыке в нашей студии, мы стараемся не только говорить, но и слушать, или в данном случае исполнять, но исполнять будете вы, я-то петь не умею, поэтому сейчас как раз, мне кажется, самое время поставить одну из тех музыкальных композиций, которую блестяще исполняет Сретенский хор. «Как пойду я на быструю речку». А что за песня? В двух словах расскажите, пожалуйста.
Слова русские народные. Вот. А обработку на эту песню и, собственно, композитором этой песни стал наш директор, талантливый человек, талантливый композитор Федор Степанов. Вот. Он вдохновился словами этой песни, наложил на эти слова музыку, и мы исполняем это произведение.
Вот поэтому оно вам особенно дорого.
Да, и поэтому, конечно, но, во-вторых, там очень хорошие слова, красивые о нашей любимой родине.
А это мы сейчас услышим. В программе «Светлый вечер» на радио «Вера», напомню, сегодня Вадим Зарипов, Михаил Миллер и Владимир Середа, я Алла Митрофанова, и мы слушаем в исполнении хора Сретенского монастыря песню «Как пойду я на быструю речку».
Светлый вечер. На радио «Вера».